Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы. Аяты 21-22.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
Другое из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. И еще из его знамени – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину, в этом знамение для тех, кто обладает знанием.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран «Апарс Тудей». В начале нашей программы информационный выпуск. Министр иностранных дел Ирана, Южная Корея должна как можно скорее снять барьеры для валютных ресурсов Ирана. Замдиректор, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана, мы произведем 120 килограммов 20% урана раньше, чем за 8 месяцев. Гендиректор МАГАТЭ: Иран быстро продвигается в обогащении урана на 20% уровне. Прошла трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении. Конгрессмен-демократ предупредил о последствиях доступа Трампа к ядерным кодам. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф подчеркнул необходимость как можно скорее устранить препятствия к валютным ресурсам Ирана в корейских банках. Мухаммад Джавад Зариф в понедельник во время встречи с Чой Джон Куном, заместителем министра иностранных дел Южной Кореи в Тегеране, подчеркнул, учитывая медицинские и экономические последствия распространения коронавирусной инфекции, основным приоритетом отношений между двумя странами является обеспечение доступа к финансовым ресурсам Ирана в корейских банках. Министр иностранных дел Ирана также назвал захват корейского танкера технической проблемой и заявил, корейское судно было задержано из-за загрязнения вод Персидского залива. Поэтому это только технический вопрос, который решается в рамках правовых и судебных постановлений. Естественно, государство не может вмешиваться в этот судебный процесс. Корейский чиновник, подчеркнув желание своей страны решить проблемы в отношениях между Сеулом и Тегераном, заявил, Сеул сделает все возможное, чтобы предоставить доступ к финансовым ресурсам Ирана. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, ссылаясь на задержание принадлежащего этой стране нефтяного танкера в водах Персидского залива, призвал ускорить решение этого вопроса. В понедельник, 4 января, ВМС КСИР Ирана объявили об аресте южнокорейского корабля, перевозившего 7200 тонн нефтехимических продуктов за нарушение экологических протоколов в Персидском заливе. Корабль в настоящее время стоит на якоре в порту Бандар-Аббас на юге Ирана. Замдиректора, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана, заметив, что решение парламента о производстве 120 килограммов 20% урана для этого ведомства легко достижимо. И сказал, может быть, мы достигнем этого количества раньше, чем через 8 месяцев. Бехруз Акамальванди в понедельник вечером по поводу возобновления обогащения урана до 20% сказал, 20% установлено в соответствии с законом о стратегических действиях, одобренным исламским парламентом. Работы по такому обогащению начались еще в 2009 году, когда мы искали топливо для тегеранского исследовательского реактора. Затем нам удалось произвести топливо. Это стало поворотным моментом в нашей ядерной деятельности. Камальванди добавил, наш парламент решил возобновить обогащение урана до 20%, хотя в ходе этапов сокращения обязательств мы превзошли лимит в 3,67% и могли практически подняться до 20%, но в соответствии с политикой правительства было решено сохранить обогащение на уровне 4,5-5%. Камальванди также заявил, сейчас у нас имеется около 4 тонн сырья для обогащения. Решение парламента о накоплении около 120 килограммов в год 20% урана для нас легко достижимо. С момента начала работ мы можем достичь установленного законом уровня раньше, чем через 8 месяцев, отметил Камальванди. Касаясь реакции на начало 20% обогащения, он сказал, к сожалению, шантаж в отношении ядерной программы Ирана осуществлялся с самого начала. Это касается не просто деятельности нашей страны, а самой природы ядерных технологий. Когда вы хотите развивать ядерные науки, вы должны достичь других вершин в областях физики, химии, математики, жидкостей и так далее. Когда они увидели возможности Ирана, они начали делать вид, что Иран стремится к разработке ядерного оружия и другим целям. У нас было 6 резолюций Совета Безопасности ООН, 7 резолюций Совета управляющих МАГАТЭ. Таким образом, они хотели контролировать нашу ядерную промышленность, заявил Камальванди. Сегодня в мире уже никто не верит, что Исламская Республика Иран разрабатывает ядерное оружие, сказал он. Ссылаясь на некоторые заявления о выдворении инспекторов МАГАТЭ в случае невыполнения обязательств противной стороной, Камальванди сказал, согласно этому закону, если санкции не будут отменены, а добровольное выполнение дополнительного протокола к ДНЯО будет остановлено в положенный срок. Тегеран быстро развивает возможности для обогащения урана на уровне 20%. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Гросси также сказал, что возродить ядерную сделку с Ираном нужно в течение ближайших недель. Очевидно, что впереди у нас не так много времени. Скорее, у нас есть несколько недель, заявил Гросси. Гросси также сказал, что не знает, в какой степени иранское правительство будет выполнять постановления парламента Ирана, добавив, надо серьезно отнестись к этому вопросу, поскольку это национальный законопроект, и правительство, похоже, намерено его выполнять. Я еще тогда обратил на это внимание, сказал Гросси. Ссылаясь на соответствующую резолюцию парламента и решение правительства Исламской Республики Иран осуществить ее, он пояснил, хотя я не обязан указывать избранному президенту США Джо Байдену, что надо предпринять, чтобы возродить дипломатию с Ираном, у нас не так много остается времени впереди, скорее это всего несколько недель. Генеральный директор атомного агентства также коснулся планов сокращения контрольного доступа инспекторов агентства к ядерным объектам в Иране. Я хотел бы услышать от Ирана 21 февраля, что присутствие наших инспекторов в Иране сокращено. Это будут действительно... Простите, я не хотел бы услышать от Ирана 21 февраля, что присутствие наших инспекторов в Иране сокращено. Это будут действительно плохие новости, сказал Гросси. 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердила, что Иран на объекте Фордо начал процесс обогащения урана до 20%. Состоялись переговоры Путина, Пашиняна и Алиева. Встреча была проведена по инициативе президента России Владимира Путина. Напомним, что в конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1990-х годов. 1980-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Начались бои. За полтора месяца стороны предприняли 3 безуспешные попытки прекратить огонь. А в ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали 4-й документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваться пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах своих миротворцев, Ереван обязался вернуть в Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действует 23 наблюдательных поста. Еще 4 дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная.
К сожалению, сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно 8-й пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется 9 или 10 ноября.
Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась, и я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении. Еще раз.
Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк предупредил о последствиях сохраняющегося доступа действующего президента США Дональда Трампа к ядерным кодам. Хаким Джеффрис в интервью телеканалу NBC News сказал, что при наличии доступа к ядерным кодам Трамп все еще представляет угрозу для американцев. Каждая секунда, каждая минута и каждый час пребывания Дональда Трампа на посту президента представляет опасность для американского народа, сказал он. По словам демократа, Трамп по-прежнему имеет доступ к ядерным кодам, что сохраняет пугающую перспективу для Америки. Напомним, 6 января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы помочь слабым республиканцам оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила здание Капитолия, ворвалась в здание и прервала совместную сессию Конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Демократы в Конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в Палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. В ходе штурма, который заставил избранного президента США Джо Байдена назвать 6 января 2021 года самым мрачным днем в истории Соединенных Штатов, погибли как минимум 6 человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть на пост директора ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса. Байден в понедельник написал в своем твиттер: «Я прошу посла Билли Бернса возглавить Центральное разведывательное управление, потому что он занимался многими острейшими глобальными вызовами, перед лицом которых мы стоим». Байден назвал Бернса легендарным дипломатом, который подходил к решению сложных вопросов честно и умело. Это именно то, как он будет возглавлять ЦРУ, добавил он. Бернс служил послом США в Москве с 2005 по 2008 годы. Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет фонд Карнеги. Ливанское движение «Хизбалла», заявив о солидарности с йеменской Ансарулой, решительно осудило решение США объявить это движение террористической организации. Хизбалла в понедельник опубликовала заявление, в котором говорится, что решение Госдепартамента США о причислении к террористам йеменского движения Ансарулла и его генсека Саид Абдульмалика Бадрайдина Аль-Хауси и борцов является преступным актом, направленным на оскорбление и ослабления духа йеменского народа. Хезболла также подчеркнула, цель этих американских выпадов – наказать любого, кто отвергает миф о США и тирании, и не мирится с израильской оккупацией Палестины и не участвует в зловещей кампании нормализации отношений с сионистским режимом. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне в студии присоединилась Ольга.
Я всех вас приветствую и желаю хорошего дня.
А сейчас мы вместе начнем обзор социальных сетей на актуальные темы. Первая тема, которую мы решили затронуть, это тема, что 8 января в присутствии главнокомандующего корпуса стражи Исламской революции Ирана была открыта одна из военно-морских стратегических военных баз КСИР на берегу Персидского залива. А в ходе открытия этой базы главнокомандующий КСИР генерал Асалами сказал, что наша логика – это усилить защиту территориальной целостности и независимости страны и достижение исламской революции. Асалами заявил, что враги Ирана не признают силу логики, но полагаются на логику силы. Поэтому для предотвращения навязывания гегемонистской воли и их планов у Ирана нет другого выбора и пути, кроме как усилить оборонительную и наступательную сдерживающую силу. Какова была реакция пользователей на вот открытие такой новой базы? И, кстати, открытие базы произошло в годовщину нанесения удара по американской базе в Ираке.
Ну, я хочу сказать, что пользователи очень активно отреагировали. Вот, например, Амир пишет: если бы не было ракет и сдерживающей силы, то сегодня бы наши дети и женщины должны были бы убегать от страха именно от боевиков Даэш по пустыням и горам. И вот он с гордостью отмечает, что сегодня наши враги понимают только язык силы со стороны Ирана, и мы благодарны вооруженным силам страны как раз за безопасность страны, которую они обеспечивают. Марьям пишет, что молодцы, смелые дети Родины, мы гордимся вами, которые реализуют заветы Священного Корана о постоянном сохранении полной военной готовности против врагов. И вот она отмечает, что мы как раз и ожидаем мести за кровь наших ученых и дорогого генерала. Ну, имеется в виду генерала-полковника Касема Сулеймани. Пурия пишет, что в качестве иранского гражданина благодарю силы КСИР и армию за обеспечение безопасности в стране. Они выполняют свой долг отлично в своей области. И для урегулирования других проблем в стране он отмечает, что необходимо, чтобы все были на своих местах и выполняли свои должностные обязанности. Вот тогда будет порядок во всех областях в стране. Али пишет, что напомним время, когда у нас не было ни одной ракеты во время 8-летней навязанной войны с Саддамом, чтобы защищать свои семьи и родину. В то время, как изо всего мира вот для Саддама поставлялись разные виды вооружения и современные ракеты, которыми он разрушил наши города и убил наших невинных граждан. А теперь, благодаря крови наших мучеников и бдительному мудрому лидеру, мы превратились в одну из мировых держав в производстве ракет, чтобы обеспечивать безопасность страны и сдерживающую силу врагов. Имран пишет, что безопасность и здоровье – это божественное благо, которое человек не ценит до тех пор, пока не теряет. Наше старшее поколение помнит о том, когда ежедневно враг бомбил наши мирные районы в Дисфуле, Андимешке и даже в Тегеране, в результате чего тысячи людей потеряли свои дома. Люди, которые видели данные дни, больше нас ценят сегодня ракетную мощь и сдерживающую силу страны. Хотя есть проблемы, и тяжелее всего считаются лишением безопасности. Ну, Татьяна, вот как мы видим, пользователи с гордостью радостью отмечают сдерживающий потенциал Родины и, к сожалению, что мир сейчас понимает только язык силы. И вот таким образом пользователи считают, что каждая страна должна развивать свои оборонные технологии.
Спасибо. И вторая тема, которую мы сегодня рассмотрим, это тема, которая уже несколько дней обсуждается в социальных сетях, в новостях. Это блокировка аккаунта президента США, пока еще президента Дональда Трампа.
Да, но из-за того, что очень много пользователей присылают комментариев, поэтому мы решили еще раз уделить внимание.
Как мы знаем, социальная сеть Twitter на постоянной основе закрыла аккаунт Дональда Трампа из-за, как они выразились, риска дальнейшего подстрекательства к насилию. В сообщении администрации Twitter говорится, что после тщательного рассмотрения недавних записей, вот последняя запись, которую Трамп оставил в Twitter, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. Я думаю, будет интересна реакция как иранских пользователей, так и русских пользователей.
Да, и она очень бурная, вот как я и отмечала. Что... Ну, начнем с иранских пользователей. Мухаммад пишет, что Трампу, который может дать приказ на применение ядерной бомбы, теперь не допускают в Твиттер. Ну, как бы с иронией, да? А это нельзя считать нелогичным действием, так как бомбы применяются против других стран, а его твиты оказывают влияние против США. Алириза пишет, что Твиттер не хочет закрыть аккаунт Хуана Гуайда. Он же назвал себя президентом Венесуэлы вопреки результатам выборов и приговору суда и призывает народ к проведению уличных беспорядков, в ходе которых, как он отмечает, к этому моменту уже погибло несколько человек. Мариам пишет в Твиттере, когда Трамп угрожал в своем твите напасть на 52 культурных объекта Ирана, это, значит, не противоречило законам Твиттера о запрете угрозы против других людей и не считалось угрозой против других. Но после нападения на Конгресс они поняли, что такое насилие. Дело в том, что с точки зрения Твиттера насилие против народов Западной Азии считается законным и инструментом демократии. Биганы в Твиттере также добавляют, по той же причине, по которой закрыли аккаунт Трампа, Твиттер может закрыть многие аккаунты во многих странах. Фамил с юмором в Твиттере добавляет, это бумеранг мира. В годовщину блокировки моего аккаунта из-за публикации карикатуры на Трампа, Твиттер закрыл навсегда его аккаунт. Хотелось сказать всем друзьям, не делайте мне вызов, это опасно. И русские пользователи... тоже очень бурно отреагировали. И даже сказать, что в защиту Трампа. Вот приведу несколько комментов. Например, Павел пишет, что навсегда можно поправить, пока у власти демократы, потому как свобода слова, демократия с ними несовместима. Это для шибко умных, считающих, что государство их правами обязано обеспечить. Ждите. И в первую очередь от самых главных ждите. Владимир с юмором пишет, меня тоже заблокировали, 3 года не заходил в Твиттер и сегодня не пускают. Ну, Аксель пишет, что надо предложить Трампу, к примеру, Одноклассников или Телеграм, или другие соцсети, да, которые там больше распространены в Российской Федерации. Он может здорово рейтинги любой компании поднять, в Твиттере в погоне за минутным хайпом теряют аудиторию. Эльза оставила такой комментарий, что нормальное демократичное решение в самой свободной стране. То есть, по-нашему это давно называется «нет свободы врагам свободы». Впрочем, и в нашем контакте уже давно не лучше. Константин с юмором тоже отмечает, что миллионы подписчиков Трампа сейчас ломает, на какой аккаунт они перейдут, неужели к Навальному? Мяу пишет, все животные равны, но некоторые равнее. Это приводит слова писателя Урэла. Интересно, Хиллари Клинтон забанили за призывы к убийствам или насилию в отношении Ливии, хотя это и другое, я понимаю. Александр тоже пишет, что если бы так подсуетились закрытием всяких твиттер-шмиттеров, когда в Беларуси шпана выполняла безмозгло приказы из этих соцсетей. И в завершении мастер пишет, что я думаю, что это только добавит ему популярности. Еще очень хорошо, что люди будут видеть, что средства массовой информации и социальные сети сейчас находятся в руках единой финансовой группировки, которая осуществляет согласованную информационную политику. И этот автор также считает, что при такой информационной диктатуре действительно можно исказить любые события, опорочить любого человека или группу, то есть коренным образом даже и повлиять на исход выборов. И он считает, что это зря они так сделали. Глобальная финансовая диктатура становится слишком очевидной, а демократия и либерализм обретают совсем другой, извращенный и вот ненавистный для неимущего большинства населения смысл. Но я могу только подытожить, что видно, что пользователи в очередной раз указали вот на такую двоякую позицию как раз в отношении свободы слова, который говорит всегда Запад, да, и тем самым как раз указав на подрыв демократических основ в американском обществе.
Спасибо за подборку.
Спасибо. Друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Берегите себя и своих близких. И до следующей встречи.
И в заключение нашей программы я ознакомлю вас с последними данными по коронавирусу. В Иране за последние сутки в Иране было выявлено 6408 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 1 299 022 человека. За последние 24 часа в Иране от коронавируса скончались 98 человек, общее число жертв достигло 56 360 человек. С начала пандемии от коронавирусной инфекции в Иране вылечилось более 1 миллиона 88 тысяч. Напомню вам, что вы также можете присоединиться к нашему каналу в Telegram «Собачка Parstoday Russian». Адрес нашего сайта parstoday.com/ru. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Представление иранских университетов. Анализируя историю иранской цивилизации, можно заметить значимую роль иранцев в науке и технологии. Из Ирана выходили не только воины и завоеватели мира, а многие великие мыслители, мудрые люди, которые долгие годы влияли на мир своими мыслями и умом. Листая страницы истории Ирана, мы сразу наталкиваемся на один факт, что когда в этой стране формировались крупные могущественные государства, культура, наука и мораль принимали особое внимание и создавались мощные центры обучения. Таким образом, многие исторические источники упоминают о Гандешапуре как о самом древнем университете в мире. Этот институт был самым важнейшим образовательным и исследовательским центром древнего мира, и большое количество ученых, врачей преподавали в нем, обучались и занимались лечением, поэтому можно считать, что Иран издавна был одним из преуспевающих в науке государств мира. Именно поэтому мы и намерились создать цикл передач, в которых мы постараемся рассмотреть и проанализировать историю формирования научных центров, университетов в Иране и процесс их развития, а после ознакомим вас с нынешней системой высшего образования в Исламской Республике Иран. Помимо того, в некоторых частях нашей передачи мы постараемся ознакомить вас с самыми престижными и выдающимися университетами Ирана, в которых обучаются студенты из других стран мира. Оставайтесь с нами. Из различных и разрозненных исторических источников, которые остались до наших дней, можно сделать вывод, что еще в Древнем Иране существовали системы и центры высшего образования. К примеру, когда в Иране правила Ахаменидская династия, в стране существовали особые школы для воспитания элиты и обычные общедоступные школы. Во времена правления Дария при Ахаменидской династии существовала школа Саин-Басар, которая специализировалась на медицине. Также существовали другие образовательные заведения в Рее, Азербайджане и Балхе. Во времена правления сасанидов также существовали учебные заведения, такие как Дивар-Дашир, которое считалось учебным и исследовательским заведением. Академия Насибин являлась одним из выдающихся учебных центров, которая образовалась при сасанидах. В ней занимались преподаванием и исследованием ученые, изгнанные из Афин в области медицины, математики, астрономии. В числе еще одних известных центров передовой науки своего времени в Иране можно назвать школу Саравие и Рей-Шахр. Весь этот образовательный опыт и это великолепное научное прошлое Ирана были собраны и достигли своего совершенства в Гандешапуре. Этот величайший учебный центр был создан во времена Ардашира Бабакана и его сына Шапура во времена Анушервана. Этот центр достиг своего развития благодаря его ученому визирю, которого звали Бозорг Мехр. Университет Гандешапура, который также известен как самый древний университет мира, был создан в VI веке в городе под этим же названием, который находится на востоке Шуша, на юго-востоке города Десфул и северо-западе Шуштара. На двери у входа в этот университет было написано «Наука и знания превыше силы рук и меча». Одним из выдающихся качеств этого университета была атмосфера терпимости и разнообразия наук, которая царила в нем. В университете Гандешапур не было ограничений и препятствий для обучения или проведения исследовательских работ для христиан или греческих и индийских медиков из-за того, что они исповедовали иную религию. Еще одним качеством Гандешапура является существующая в нем практика мирового обмена наукой и наличие международных отношений. В этот университет приезжали со всех уголков земного шара, а иранские ученые отправлялись в Индию, Грецию для обретения их опыта и навыков. К примеру, известный лекарь Барзуе Табиб направился в Индию для ознакомления с навыками и опытом этой страны по приказу императора Анушервана. Одним из важнейших функций Гандешапура было то, что он превратился в один из крупнейших центров перевода научной литературы. Многие произведения были переведены в этом великом научном центре древнего мира с индийского и греческих языков на язык пехлеви. Помимо того, христианские, ассирийские медики, так же как Сергиюс, занимались переводом медицинских и философских книг. Во времена правления ислама Гандешапур пережил свой самый знаменитый век. Этот университет, который являлся центром медицины своего времени, стал центром скопления ученых с различными национальностями. В этом университете ученые перемешали традиции греческой, индийской, иранской медицины и создали основу для исламской медицины. Больницы исламского века в основном были построены по примеру больницы Гандешапур. Помимо того, многие убеждены в том, что основы и методы лечения в этих больницах основали иранские лекари. Также стоит напомнить, что первый образец исламского лекарства был произведен в этом крупном медицинском центре мира.
Мировая слава Гандешапура сыграла важную роль в создании учебных центров после появления ислама, таких как Бейт-аль-Хикма в Багдаде. В общем, можно говорить, что связь и сочетание исламской и греческой медицины состоялись именно в Гандешапуре. После создания Бейт-аль-Хикма во времена династии аббасидов высшее образование получило широкое распространение в исламских государствах. Таким образом, во времена сельджуков военные школы были образованы в таких городах, как Багдад, Балх, Нишапур, Герат и Исфахан. В Мараге известный ученый Хаджи Насреддин Туси основал крупную обсерваторию, в библиотеке которой находилось 40 тысяч книг, которые были собраны со всего мира. Таким образом, в исламский период наука также развивалась в Иране. К примеру, к концу II века по хиджре в Иране появился такой выдающийся ученый-математик, как Мухаммад ибн Муса Хорезми. Работы Хорезми оказали колоссальное влияние на мировое научное наследие. Этот иранский ученый создал таблицу алгоритма и усовершенствовал алгебру. Он также написал книгу «Бездействие и сопротивление», которая была переведена на латинский язык, которая оказала великое влияние на математическую науку Запада Средневековья. Листая историю, мы замечаем, что в те времена научной и культурной тьмы времен Средневековья западные миры Европы были чужды науке. В исламском мире, в частности в Иране, процветала наука, и ее пламя как никогда освещало путь для многих великих ученых, таких как Абу-Рейхан Бируни, Хаджи Насреддин Туси, Закарие Рази, Джобер ибн Хайян и ибн Хейсам, которые познавали сложности и тонкости творения и мира. Именно в эти времена и многие века до того, как Галилей сделал открытие того, что мир вращается вокруг Солнца, Абу-Рейхан Бируни написал энциклопедию астронавтики, в которой предположил вращение Земли вокруг Солнца. Хаджи Насреддин Туси в XIII веке презентовал свою теорию генетической изменчивости, управляющей силой эволюции, которая доказывает то, что все живые существа могут эволюционировать, а их органы могут изменяться со временем, а эти изменения могут передаваться от поколения к поколению. Туси пять веков до французского ученого Лоза и русского ученого Ломоносова заявил о теории поведения вещества. Закарие Рази в области медицины изобрел спирт и серную кислоту, а также он был основателем прикладной физики. Этот великий иранский ученый передал свой научный опыт путем написания книг. Его ученик Абу-Бакр Джувейни написал достаточно комплексную книгу в области медицины. Величайший иранский химик Джабер ибн Хайян, чье имя вписано в мировую энциклопедию, был известен в свое время как отец изобретений. Одним из его изобретений была краска, краска ткани, извлечение экстрактов растений и цветов, основное сырье для парфюмерии, различные лекарства и порох. Ибн Хейсам, который известен на Западе как Аль-Хазен, известен как отец оптики. Труды этого великого ученого в области линз, зеркал, отражения света и луча обладают мировой известностью. Абу Али ибн Сина, величайший иранский ученый в области медицины, написал очень важные труды. Его книга «Канон» на протяжении многих столетий считалась источником медицинской науки на Западе. Слава и влияние этого великого иранского ученого настолько велика, что, несмотря на то, что после него появилось еще много ученых, однако никто из них не смог преодолеть вершину славы и знаний Абу ибн Сина. Среди других известных иранских ученых того времени можно упомянуть о Зейн-аль-Абидине Исмаиле Джурджани, который написал и опубликовал самую большую книгу в области медицины. Анализ истории науки в Иране показывает, что иранцы преуспели и были развиты в других областях, как ботаника, фармацевтика, химия, зоология, минералогия. И многие достижения, которые мы наблюдаем сегодня в различных областях науки и технологий, достигнуты благодаря усилиям и стараниям многих великих ученых и мыслителей, которые в древние времена своими усилиями сохранили и распространили по всему исламскому Ирану свет науки и знаний.
Иран – волшебная страна. Уважаемые радиослушатели, если вы помните, в предыдущей передаче речь шла о географическом положении и природных особенностях района Белучистан. Сегодня выпуск – мы посвящаем более глубокому ознакомлению с белуджским народом. Белуджи – это люди честные, смелые и трудолюбивые. Белуджи в силу специфических экологических условий носят устойчивый и выносливый характер. Они адаптированы к простому образу жизни и могут жить с минимальными удобствами. Способность переносить трудности у белуджей развита настолько, что не имеет аналога среди других народностей Ирана. Белуджи не имеют себе равных в усвоении таких навыков, как езда на верблюде, стрельба, охота, альпинизм, путешествие по пустыне и ходьба пешком. Белуджи далеки от лишних ограничений и комплиментов. В их мыслях, деяниях и словах хорошо видны следы простодушия и откровенности. Они строго соблюдают обещания и привержены к своим религиозным верованиям. Белуджи славятся теплым гостеприимством, у них прием гостей носит простой и дружеский характер. На основе археологических данных белуджи имеют арийское происхождение. По версии исследователей, арийцы в очень далекие времена населяли Среднюю Азию в районе между реками Сырдарья и Амударья. Позже, на заре второго тысячелетия до нашей эры, из-за прироста населения и по другим причинам, переселившись из Древней Азии, они разошлись по разным направлениям, частично обосновались в Балхе и его окрестностях и частично добрались до западного Ирана и распались на разные племена. Ахаменидские шахи покорили большую часть этих территорий и населявшие их народности. В надписях времен царя Дария упоминается о провинциях Парфиян, Герат, Хорезм, Балх, Синдх, которые находились под властью Дария. Известно, белуджи отделились от арийских народностей и, преодолев северные районы, прибыли на юг современного Ирана. Доказательством тому – ближайшее родство белуджского языка языку пехлеви, среднеперсидскому, периода правления аршакидов и сасанидов. Как показывают результаты этнографических исследований, по внешним физическим признакам белуджи имеют большое сходство с арийцами. Можно сделать вывод, что белуджи, подобно курдам, лурам и таджикам, имеют арийское происхождение. Но несмотря на нашествие чужеземцев и близость к территории Индии, хорошо сохранили свою национальную и культурную самобытность. Стоит отметить, что белуджи говорят на языке северо-западной подгруппы иранской группы языков. Это богатый язык с ценным фольклором.
художественная литература этой части иранской земли ввиду близости к племенной и кочевой культуре и сочетаемости с природой, наряду с простотой выглядит особенно богатой. Традиционные белуджские стихотворения, имеющие большую историческую давность, уходят корнями в кочевой образ жизни и стали средством устного пересказа истории и культуры этой народности. Белуджи, как обычно, сочиняют стихотворения для важных событий жизни, таких, например, как война, рождение и смерть. Именно с помощью этих же стихов они частично передавали из уст в уста, из поколения в поколение историю Белучистана. Песни белуджей, широко распространенные среди народа в форме высокопарных эпосов, нежных и эмоциональных поэм, истории племенных войн и восхваления воинов и полководцев, фиксируют беды и радости кочевой жизни. Поэтому белуджи Ирана питают любовь к родной литературе и во всех религиозных и традиционных церемониях с большим пафосом исполняют песни. Большинство музыковедов и исследователей считают, что музыка разных областей Ирана или местная музыка, отражающая как зеркало национальные чувства иранского народа, относится к числу самых разнообразных и красивых видов мировой музыки. Несомненно, это разнообразие и красота порождена культурой, обычаями и традициями и другими существующими на иранской территории экологическими факторами. У каждого из кочевых племен Ирана в соответствии с его духом и климатом имеется своя музыка, присущая одному и тому же племени. Народные песни являются олицетворением чистых и бескорыстных чувств трудолюбивых людей, которые ведут в своих селах простой образ жизни. Исполнителем народных песен в действительности являются народные массы. Интересно, что народные песни различных районов Ирана находятся в каком-нибудь взаимном соотношении. Музыка Белучистана является одной из архаичных видов музыки Востока, и, несмотря на свои самостоятельные характерные свойства, имеет много общего с музыкой Индии, Пакистана, Афганистана и Хорасана. Разнообразная и воинственная природа района Белучистана породила своего рода музыку, которая, наряду с большим энтузиазмом, создает глубокую духовную связь между человеком и Творцом. Белуджскую музыку можно считать неотъемлемой частью жизни белуджей, которая переплетается с музыкой с момента рождения до смерти. Музыка Белучистана частично обусловлена исполнением песен эпического, эмоционального, исторического и социального содержания. Это в действительности является своего рода повествованием, сопровождаемым музыкой. Белучистане поэтом называется тот, кто не только сочиняет песни, но и сам исполняет их под музыку. Поэты белуджи в прошлом не только рассказывали об эпических и исторических событиях, но и влияли на ход событий. Белуджи по разным случаям сочиняли песни, у которых есть специальные названия, например, песни о разлуке с близкими, отцом и матерью, братьями, сестрами и супругами, и даже родины у них называются Лику и Захирук. Белуджские песни своим большим охватом населения считаются сокровищницей художественной литературы Ирана. Белуджи Ирана на свадьбах и религиозных праздниках исполняют народные песни на местных музыкальных инструментах. Друзья, заключительная часть сегодняшней передачи посвящена району в Белучистане с уникальной спецификой – заповеднику Баху-Калат. Бассейн реки Баху-Калат находится на юго-восточном краю Белучистана. Он граничит на востоке с Пакистаном, на юге с Оманским заливом, на западе и севере с бассейнами других рек. Река Баху-Калат, протекая по равнинам, вливается в залив Гуатр. Общая площадь этого района около 30 тысяч квадратных километров, 7 тысяч из которых составляют равнины, остальные – горы. Ввиду особого экологического значения района Баху-Калат, где в реках обитают крокодилы, восточная часть района объявлена заповедником. Поскольку главным источником обеспечения влажности в намеченном районе являются Индийский океан и Оманский залив, осадки в бассейне реки Баху-Калат независимы от остальных районов страны и даже северного района Белучистана. Для экологии этого заповедника характерно наличие крокодила, которого местное население называет краткомордным. Эта разновидность животных в данное время либо полностью исчезла в других районах мира, либо от нее остались ограниченные популяции. Вместе с тем, предполагаемый район состоит из уникальных экосистем, и в нем обитают многочисленные растительные и животные разновидности, которых не встретить в других районах страны. Поэтому этот заповедник может стать прекрасной средой для изучения редких горных и пустынных животных, а также речных и морских разновидностей. Растительный покров бассейна реки Баху-Калат выглядит довольно густо. Большинство разновидностей фауны этого района, за исключением Южного Белучистана, не встречаются в других районах страны.
Hasti tamami na biraz sher gushaba wahdata kurdo balucho turko paat nigra doro kya ki mai hasti tamami na biraz Thank you.